Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что вчера Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе, значит, были на Дальнем Востоке, и были сделаны совместные заявления, и были, кстати, заявления еще Лукашенко, который опроверг вероятность вхождения Белоруссии в состав России. Далее поговорим о судьбе вот этих карт UnionPay, которые, как предполагалось, должны были стать хорошей заменой Visa MasterCard, которые прекратили работать с российскими банками. Так вот, оказалось, что иностранные магазины, их банки и эквайры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и UnionPay, сообщает газета «Коммерсант». Вот. Потом, после информационного выпуска, мы с вами поговорим о том, что Vitol перестанет торговать российской нефтью к концу 2022 года. Это крупнейший в мире независимый нефтетрейдер. Будем говорить о том, можно ли торговать нефтью, минуя трейдеров. Далее мы с вами обсудим, что СМИ сообщили о предложении ограничить использование дорожных камер. В Государственной Думе законопроект разработали. В «Умных парнях» у нас сегодня все про сельское хозяйство, про еду, про упаковку, про инфляцию в продуктовом секторе. Сергей Лисовский к нам придет, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И что у нас, трансляция, да, пожалуйста, группа ВКонтакте и, соответственно, Рутюб.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, президент Беларуси Александр Лукашенко отверг возможность для страны войти в состав России. Об этом он сообщил во Владивостоке. Цитирую, говорят, вот Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами, заявил он. Наше общее отечество, на котором существует два независимых государства и демонстрирует возможности построения вот этого единства, мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться, будут и как санкции преодолевать и так далее. Он отметил, что страны в условиях усиления санкций начали тесно сотрудничать, и это дает новые стимулы. Он говорит, что санкционный период – это время возможностей, может, не так глубоко осознаю этот период. Может быть, наши мнения не совпадают, но я рад, что санкции ввели, сказал Александр Лукашенко. Наконец, мы стали с Россией сотрудничать так, как должны были давно сотрудничать. Кирилл Кокташ с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, а вот интересно, ты с Александром Григорьевичем Лукашенко, наконец-то мы в эпоху, благодаря санкциям, стали с Россией сотрудничать так, как должны были давно сотрудничать. Так вроде бы у нас же сотрудничество и без того было неплохим. Александр Григорьевич успешно выторговывал там дешевый газ для нас, мы помогали ему в разных периодах. А что здесь принципиально нового произошло?
Ну, давайте сформулируем так, что если до 2020 года, в общем-то, были тревоги в России по поводу того, что Беларусь может пойти на Запад. И, соответственно, либеральное крыло в первую очередь настаивало на том, что контроль должен осуществляться путем скупки белорусских активов. Дальше возникала вполне предсказуемая ситуация, что чем больше было российское давление по поводу скупки белорусских активов, тем шире был диапазон балансирования Беларуси. Угу. Как только в 2020 году это прекратилось, так. И, собственно говоря, Россия стала исходить, собственно говоря, поменялась группа, которая формирует белорусскую политику, и Россия стала исходить из стратегических приоритетов, что в случае, если под Смоленском будут ракеты натовские, угу, то это будут крылатые ракеты, это будут даже не баллистические ракеты, это и совершенно с другим временем подойдет. Все вдруг стало на свои места. И, в общем-то, да, в этом плане выяснилось, что доверять гораздо лучше, чем пытаться, в общем-то, таким процедурным образом, привычным монетарным образом контролировать.
Угу. Но в данном случае, когда Лукашенко опровергает вероятность вхождения в Белоруссии в состав России, в принципе, это даже и не обсуждалось. У нас союзное государство. С чего вдруг он такие вопросы поднимает?
Ну, он ответил на, в общем-то, те мысли или те тезисы, которые так или иначе озвучиваются. То есть на самом деле Беларусь с Россией выработали очень выгодную и очень понятную общую стратегию, где, в общем-то, с разных позиций, но реализуются, в общем-то, одни и те же интересы, стратегически близкие, то на самом деле, в общем-то, это гораздо более выгодный вариант, потому что экономика является корнем всего, белорусская экономика структурно заинтересована в евразийском рынке, Беларусь заинтересована в промышленной политике, опять же отмечу, что в интеграционных картах впервые появился термин «промышленная политика». Это, в общем-то, очень важно, потому что, в общем-то, монетарное управление не позволяет промышленной политике быть. Да, то есть это как промышленная политика, это ты выращиваешь что-то в теплице, вот оно выросло, дальше можно пересаживать на открытое пространство и выпускать на открытую конкуренцию. Но если вот этот тепличный период изъять, то ничего просто не вырастет, ничего не будет. Поэтому появление промышленной политики как цели, как отдельного сегмента, как то, чем нужно заниматься, да, это, в общем-то, еще один фактор, который очень сильно, естественно, структурно сближает интересы Беларуси и России.
Кирилл Евгеньевич, ну в данном случае у нас будет снова, скажем так, политический союз в обмен на фактически безвозмездную помощь со стороны Российской Федерации. То есть мы продолжим. Белорусская экономика будет держаться за счет вливания России, я правильно понимаю? Все-таки белорусская экономика будет работать на Россию.
Белорусская экономика, она и так работает на Россию. И вариант все-таки сотрудничества взаимовыгодный. Давайте скажем так, что Беларусь является единственной страной в регионе, в общем-то, включая Восточную Европу, где существует избыток инженерных кадров, где по-прежнему сохранена отечественная система подготовки, где работает и гражданская промышленность, а не только ВПК. И, в общем-то, сейчас это все нужно восстанавливать. Поэтому, извините, но белорусская помощь в данном случае является весьма критичной, весьма полезной. Вот, и позволяет, в общем-то, достигнуть цели промышленного возрождения в очень короткий период, гораздо более короткий, нежели это пришлось бы делать вот сегодняшней стартовой площадки.
Кирилл Евгеньевич,
поэтому здесь равноправие сохраняется, и, в общем-то, участие белорусской экономики. Ведь, по сути, речь-то о российской помощи, о чем идет, что Беларусь получает энергоносители по ценам, близким к российским,
да.
Перспективы они должны стать внутрироссийскими. Собственно говоря, и все. А дальше существуют равные условия хозяйствования. И, пожалуйста, то есть здесь речь не идет об одностороннем датировании, речь идет о том, что Беларусь не полагается России за границей.
Но Лукашенко тоже исходит из парадигмы того, что, в общем-то, у него, ну, кроме России, по крайней мере, там, скажем так, дорога на сближение с Западом, она закрыта окончательно, и нужно будет углублять интеграцию с Российской Федерацией, как бы то ни рассуждали до текущих событий.
Ну, белорусская экономика, она и так была интегрирована в Россию. То есть, все-таки экспорт в Евросоюз, это были продукты нефтепереработки. И, опять же, которые делаются из российской же нефти.
Да.
То есть, в этом плане у Беларуси остаются два крупнейших партнера, кроме России, напомню, что это еще и Китай. Вот, и Беларусь заинтересована в евразийском рынке в целом. Да, то есть, в общем-то, здесь все в порядке. Для особых, в общем-то, потерь нету. А если мы посмотрим предыдущий, опять же, этап балансирования, но это был не политический выбор, это была, в общем-то, экономическая политика по защите своих собственных активов. Вот, скажем так, вероятности скупки по тем ценам, которые Беларусь предполагала бы для себя неприемлемыми. Ведь на самом деле переговоры по МАЗу велись, дай бог памяти, с 2001 года. И с тем, чтобы МАЗ, стал частью КАМАЗа. Но при этом почему-то КАМАЗ не дал гарантии того, что МАЗ не будет закрыт. То есть в этом случае это была бы скупка предприятия для того, чтобы, соответственно, его положить, избавиться от конкурента и получить монопольный статус. В этом были белорусские подозрения, и в этом было, в общем-то, одно из оснований достаточно жесткого белорусского торга.
Но для Российской Федерации сейчас принципиально что меняется в отношениях с Белоруссией? Что мы приобретаем?
Снимаются угрозы.
Снимаются угрозы.
Снимаются угрозы, это самое главное. Это геополитический союз. Ну и самое главное, что Беларусь все-таки будет настаивать на том, что промышленная политика стала, в общем-то, политикой не только союзного государства, но и России. То есть, в принципе, то, к чему и так все это подходит.
В любом случае.
То есть в этом плане, да, белорусский опыт, он оказывается крайне важным. Открытие дороги к белорусскому ноу-хау, как я уже говорил, очень сильно удешевляет и во временном, и в социальном смысле. Потому что кадры, как мы помним, в общем-то, из истории, кадры решают все. В общем-то, а подготовленные кадры на сегодня есть в Беларуси.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Принято. Кирилл Кук тоже был с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Наш слушатель Миша говорит, что пока нет целесообразности в объединении, но если думать о будущем, статус союзного государства в правовых документах должен так быть прописан, чтобы отсутствовали механизмы отмены. Но, Миша, союзное государство существует уже больше 20 лет. Вот. А были разные ситуации вокруг вот этих вот дорожных карт по углубленной интеграции, и, соответственно, по разным причинам эти карты менялись или отменялись, или, соответственно, переделывались, вот. Но здесь в любом случае очевидно совершенно, что реальное взаимодействие, оно происходит именно по части там, в части энергетики, в части машиностроения и так далее. Происходит параллельно с тем, что другие группы из двух государств обсуждают, как что закрепить в документах. Но сам Лукашенко, еще раз скажу, что он сказал, санкционный период – это время возможностей. Наконец, мы стали с Россией сотрудничать так, как должны были давно сотрудничать. Вот. И, соответственно, здесь что было сделано? Россия и Беларусь согласовали параметры единого рынка электроэнергии, который должен запуститься в 2024 году. Предполагается, что страны будут торговать через уполномоченных продавцов. И, как говорят, что такое соглашение по Коммерсанту, я читаю, может дать Минску шанс начать экспорт в Российскую Федерацию избыточной электроэнергии с белорусской АЭС стоимостью 9 миллиардов долларов, построенную за счет российского кредита.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь давайте про карты поговорим, потому что иностранные магазины и их банки Эквайра отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и Union Pay. А Коммерсант об этом пишет. Повлиять на эту ситуацию могла бы система, потребовав от эквайров на местах исполнять свои обязательства. Но в Union Pay не вмешиваются в происходящее. Протестировать карточки за рубежом физически удается единицам. Также часто не удается оплатить покупки в интернете картой Union Pay. Банки не афишируют наличие проблемы, но в колл-центрах, которые газета обзванивала, заявили, что невозможность оплаты – распространенное явление. Вячеслав Путиловский с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Андреевич, расскажите, пожалуйста, а что там все-таки происходит? Это какое-то негласное правило?
Ну, я бы не говорил о каком-либо правиле. Дело в том, что сейчас вот из-за многочисленных санкций, которые целый ряд стран вводят против России и, соответственно, российских финансовых организаций, в общем-то, потоки финансовые из России, они приобретают некую токсичность. Вот. И отдельные банки, отдельные там магазины, им проще, в общем-то, отказаться от обслуживания вообще всех финансовых потоков из России, чем потом, если какие-то вопросы к ним возникнут со стороны регулирующих органов, отвечать на эти вопросы. То есть здесь речь идет не о какой-то дискриминации там, по национальному признаку. Здесь именно компании закрывают риски, связанные с потенциальным нарушением этих санкций.
Ну, просто важно здесь понимать, я правильно понимаю, что если в динамике отслеживали количество введенных в работу карты Union Pay. И если был, например, взрывной рост какой-то, и Эквайр смотрит, что происходит что-то для них нестандартное, плюс соотносит, да, новости и те решения, которые принимали Visa и MasterCard, очевидно, совершенно они думают, что это попытка обхода санкций на там, покупку чего-то иностранного, и поэтому не проводят платежи. Это примерно так выглядит?
Я думаю, что это выглядит следующим образом. Да. Несмотря на то, что, в общем-то, Китайская республика не осуждала какими-то политическими лозунгами действия России, бизнес китайский, он находится в неком подвешенном состоянии, в некой такой правовой, правовом неком вакууме, если так можно сказать, когда да. вроде как санкции не... То есть государство вроде как и санкции не поддерживает, угу. вот, но вместе с тем какое-то недопонимание присутствует. И поэтому чисто бизнес, ему проще на какой-то момент эти не обслуживать карты или эти платежи, угу. чем, собственно, навергать какие-то риски. Вот. Но... Я думаю, что это связано скорее с запоздалой реакцией тех же регуляторов, которые должны дать четкое понимание своим подопечным о том, что да, это мы наказываем, а это мы не наказываем. Вот как-то так.
Просто здесь интересно, что протестировать за рубежом, это понятно, физически удается единицам, но вот не удается оплачивать покупки в интернете вот этой вот картой. И, видимо, здесь речь идет не столько о юридических лицах, которые, ну, например, условно, да, пытаются обойти каким-то образом санкции, вот, но и о физических лицах. А мы должны понимать, получать какое-то разъяснение, например, от российской банковской системы или нет? Это проблема или это бытовые, как бы, бытовые сложности?
Я не думаю, что это бытовые сложности. Скорее, здесь речь идет, повторюсь, о непонимании бизнеса, в том числе угу. заграничного, в первую очередь, о том, как относиться к санкциям, введенным третьими странами против России.
Так. Но, Вячеслав Андреевич, в ближайшее время, с вашей точки зрения, так и будет вакуум вот этот и правовой, и информационный? Или все-таки китайская сторона должна будет теоретически все это разъяснить, с учетом того, что была возможность UnionP оформлять?
Я думаю, в течение какого-то времени будет получено разъяснение там регуляторов страны. Угу. Вот, и какая-то ясность произойдет на эту тему.
В любом случае. Спасибо большое, Вячеслав Андреевич. Принято. Вячеслав Путиловский был с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». И тут возникают вопросы в части того, каковы надежды на работу китайской платежной карты, вот этой вот за границей. Оправдываются они, не оправдываются они, потому что... Вот давайте так, кто оформил эту карточку? Позвоните, пожалуйста, в эфир, кто оформил карточку UnionPay. Ну, вам для работы надо, или вы просто решили из принципа это сделать, потому что вы за границу что-то заказывать хотите, хотя, с другой стороны, как это все доставляться сюда будет. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте еще голосование проведем. Вы решили оформить карточку UnionPay, когда вот эта вся заварушка с визой, мастер-кардом произошла. Да, вы пошли, оформили 134-21-35. Вы думаете, например, поехать за границу, помните, да, были заявления, что там Узбекистан, Казахстан предлагает вот эти вот туры, где можно оформить карточки визы и мастер-кард там у них. Вот. А вы вот думаете, что поедете за границу, например, оформлять эти карточки 134-21-36. И 134-21-37 вы ничего не стали делать. Итак, вы оформили карточку UnionPay 134-21-35. Вы решите, или, может быть, ваши знакомые поехали за границу и там стали оформлять карточки Visa, MasterCard 134-21-36. 134-21-37 вы вообще ничего этого делать не стали, потому что вам и не надо оказалось. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот, по поводу UnionPay были вопросы, насколько велика вероятность возможности снятия, например, наличности. И говорили, что снять наличность с высокой долей вероятности тоже не получается, потому что... там возникает тройная конвертация через рубль, юань, доллар, евро. И, в общем, все это довольно сложно. 7373948, телефон прямого эфира. UnionPay – показательное отражение китайского отношения. Скоро иллюзии спадут, говорит Рафаэль. Да вы знаете, ну, понимаете как, вот, скажем так, вы понимаете это как тактику со стороны Китая? То есть мы ничего заявлять не будем, но мы вот сделаем так, что платежи проводить не получится. Вот. Может быть, вы пытались что-то купить через карточку UnionPay. Может быть, у вас эта платежная система как-то, она все-таки работала. Или, наоборот, не работала. Вы в числе тех людей, как раз про которых и Коммерсант написал. 7373948, телефон прямого эфира. Если соглашение у онлайн-магазинов с UnionPay, может, отказ в оплате состоит в отсутствии взаимодействия? Михаил спрашивает. Вот. А я не знаю. Слушайте, ну если UnionPay, некоторые банки же предлагали UnionPay, действительно предлагали. Вот, и возникает вопрос, насколько все-таки сейчас это взаимодействие отлажено? Или оно по умолчанию, вот, скажем так, это тактика китайцев по умолчанию. Да, у вас была возможность оформить наши карточки, но с учетом того, что, может быть, по внутренним каким-то регламентам приходят уведомления, что, а давайте вы не будете этого делать, потому что компании, например, китайские, да, их же великое количество, огромное количество, и часть из них завязана, естественно, на западный рынок. Вот. А западные банки, весь этот и скоринг, и эквайринг у них отлажен настолько, что, естественно, любой платеж можно просчитать. Ага, если через Union Pay совершается платеж, значит, из Российской Федерации, значит, мы считаем это как попытку обойти санкции, вот, и мы этого не допустим. Ну, как-то так, если по-бытовому рассуждать. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Смотрите.
Да.
Значит, это рынок финансовых услуг.
Так.
На этом рынке есть ключевые игроки. Если вы являетесь ключевым игроком, ну, как страна, как сообщество, как, так сказать, даете объем продаж, то никто вас ниоткуда не отключит. Если вас мало, и вы, так сказать, как бы делаете это сегментарно и фрагментарно, и на этот сегмент рынка не влияете, не влияете, то, соответственно, так сказать, к вам можно, ну, будем так говорить, ваши интересы могут быть поставлены в некую очередь.
Понятно.
Вот это закон жанра от любой торговли, так сказать, абсолютно от любой финансовой услуги. У китайцев, например, они в миллионнике, у них фабрики, да, и вот, например, приходят туда заказывать на фабрику условно там какой-то гигант, там типа Мосморта или Пик-Клопенбурга и так далее, да, и приходит маленькая наша компания что-то заказать, да, ну, конечно, ее поставят в очередь, потому что им нужно обслужить заказы гигантов, которые ключевые партнеры.
То есть это логистика, это, вы считаете, да?
Это не логистика, это не логистика, это объем, вот слушайтесь, это объем продаж, который вы даете.
Поняла.
Вот вы, если вы у меня помидоры каждый день на рынке тонну покупаете, я вас буду обслуживать не очереди.
Конечно.
А если вы покупаете один помидор из ящика, еще 20 минут там роетесь, ищете самый красный, я вас поставлю в очередь, пока все помидоры не заберут. Это абсолютно нормальная практика на во всем новом рынке. Это практика внешней торговли, это практика внешних финансовых
манипуляций. То есть конспирологию, вы считаете, здесь искать никакой не надо, что китайцы
не надо
просто
ничего,
без
не надо ничего,
объявления.
В этом, искать астрологии, никакого, так сказать, тунгусского метеорита в этом нету.
Вот интересно, спасибо вам большое. Кстати, да, я вот не подумала как раз о такой схеме, с учетом того, что речь идет о больших объемах. То есть, действительно, если предположить, что через карточку Union Pay где-нибудь у какого-то производителя китайского кто-то покупает, ну, не знаю, ткани, например, для ателье, вот, и там нужно, ну, я не знаю, там, 10 рулонов, да, а те же самые какие-то крупные гигантские компании покупают там сотни или тысячи этих рулонов, то очевидно совершенно, да, что будут обслуживать те, кто, конечно, дает больший объем. Как же догма «Китай всегда поможет, что-то союзничек подводит», говорит Виталий. Виталий, но зачем нам рассуждать линейно? То есть я понимаю, что мы в этой связи уже непонятно, кому здесь доверять, кому нет, но, опять же, все же строится нелинейно. У нас с вами есть такое представление, что если вот, значит, политики встретились, а политики договорились, то, соответственно, все остальное тоже пойдет как по маслу. Вот, или собираются договориться. Но, как выясняется, это наше с вами представление, а внутри как раз бизнес-взаимодействие, а экономическое, вообще экономические связи, это все посложнее, согласитесь. Конспирология кроется в 1,5% ВВП России от мировой экономики. Так, если у некого продавца обслуживаться без очереди, моей ноги там не будет, говорит Мортон. Вот, я считаю, что это расточительство, когда вся страна экономика затянула поезда ездить через всю страницу, страну поговорить. А, это вы еще про Лукашенко. А что такое? Не очень понятно, Ирина, странно вы говорите. Я считаю, что это расточительство. И вся страна экономит. И что? И президенту Российской Федерации, вы считаете, не нужно на Дальний Восток ездить, да? Которая часть Российской Федерации. Очень странно. Честно говоря, я не понимаю вашей логики. Давайте вас послушаем еще коротко, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Вот вы знаете, я просто обыватель, да, человек как бы далекий от...
Давайте, коротко, 10 секунд. Да.
Да, и я вот хотела сказать, что очень заголовки не всегда понятные. Читаешь, вот, например, краткие такие заголовки в интернете, да, и там получается, что Индия отказалась от нашей нефти. А только что Индия говорила, американцы...
А вы дальше заголовку читайте.
Да, и вот потом надо уже углубляться,
конечно.
Там уже Вот так и здесь, так тоже с этими картами.
Все с этими картами так же. Читайте всегда дальше заголовка, а лучше всегда прочитывайте документы, прочитывайте статьи до конца. Вот, и многое вам откроется. Смотрите, 50% проголосовавших говорят, что они скорее поедут в Узбекистан карточку Visa MasterCard оформлять, 50% вообще ничего делать не будут, и, соответственно, 0% среди наших слушателей, кто оформил карточку UnionPay. Интересный расклад, давайте новости послушаем, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем с вами. И есть сообщение с пометкой «Срочно» на лентах информационных агентств. Владимир Путин поручил разработать специальный федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику. Так, и надо зафиксировать четкие сроки поставки судов для работы в Арктике. Надо утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года. Это заявление Владимира Путина. Давайте теперь про нефтетрейдеров поговорим, потому что есть еще один любопытный сюжет. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен полностью перестать торговать российской нефтью и нефтепродуктами к концу текущего года. Как сообщил представитель компании в письме Bloomberg, объемы российской нефти, которыми торгуют Vitol, будут значительно уменьшаться во втором квартале по мере сокращения текущих договорных обязательств. Компания ожидает, что сможет прекратить деятельность в стране уже к концу 2022 года. Vitol также подтвердила, что не будет заключать новых сделок с российской нефтью. В прошлом месяце глава Vitol Рассел Харди заявил, что компания приостановила спотовые закупки на рынке в России, но по-прежнему исполняла обязательства по долгосрочным контрактам. Vitol рассматривала вариант продажи доли в проекте «Восток Ойл» компании «Роснефть», но пока решение не принимала. С нами на связи Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, скажите, пожалуйста, все-таки решение это сугубо экономическое, или вы видите, что и здесь без политики не обошлось?
Ну, я думаю, здесь никто не скрывает, что решение, конечно, связано с политикой, связано с санкционными вещами в отношении России и связано с попыткой Vitol изобразить, что эта компания ведет себя правильно с точки зрения стандартов каких-то моральных, которые якобы приняты в западном бизнесе. На самом деле, конечно, все имитация, потому что если бы Vitol не хотел работать с Россией, можно было бы с самого начала прекратить с Россией работать. Если он продолжает работать, это означает, что, конечно, он считает, что деньги он здесь можно заработать, но приходится приспосабливаться к обстоятельствам, изображая как бы лицо перед общественностью Запада. И вот, собственно, и все, что здесь происходит. Фраза о том, что он продаст свою долю «Восток Ойл», но это была фраза, которая до сих пор не реализована. Если говорить про, собственно, нефтяные контракты, то в настоящее время контракты реализуются. Если Vitol не хотел с Россией работать, почему тогда он не говорит о том, что еще вчера эти все контракты прекратились? Я еще не исключаю, что, конечно, ну, часть просто он бизнеса потеряет, связанная с тем, что другие трейдеры, менее заметные, которые меньше попадают в объектив, значит, там, деловой журналистики, внимание, они продолжат работу, полностью задушить российскую нефтянку никакими санкциями или самосанкциями со стороны трейдеров невозможно. Опыт Ирана показал, что даже его нефтянка не была полностью разрушена из-за санкций. А уже в отношении России, тем более, это не получится сделать из-за того, что масштаб больше. Китай и Индия – это страны 2,5 миллиарда человек, которым всем нужна энергия в том или ином варианте. Вода дырочку, конечно, найдет в данном случае нефть. Вот поэтому я не сомневаюсь, что как минимум часть российской нефти будет переориентирована с западного рынка на азиатские рынки. Да, она не в полном объеме, да, это потребует времени, логистики, опять же, но это в итоге все равно произойдет. Возможно, так случится, что часть российской нефти будет идти на восток, в то время как традиционные поставщики нефти в Азию будут переориентировать, например, ближневосточные свое направление поставок на Европу. Такой вариант тоже не исключен. Будут всевозможные схемы со смешиванием российской нефти, продуктов с продукцией других стран, и поэтому будет продаваться в итоге некая нефть, которая будет называться, условно говоря, там, латвийской смесью, малазийской смесью, сингапурской смесью. Так что, ну, опыт Ирана показывает, что полностью эту нефть брать с рынка никогда не удавалось. Будет перегрузка с танкера на танкер в море, что только не будет. Я же не говорю про Да. Долгосрочные контракты по нефтепроводам, которые, например, в СТО, которые в Китае идет, конечно, он будет работать.
Просто здесь интересный еще момент, Станислав Павлович. Не так давно появлялась информация, что Витол испытывает серьезные проблемы с там, получением кредитов на свою деятельность и так далее. И что якобы вот это заявление политически мотивированное могло быть еще и тем, что давайте мы вам заявление, а вы нам кредиты какие-то. То есть здесь вот какая-то внутренняя корпоративная причина может быть действительно? Как вы считаете?
Тут может быть много разных причин, но самое главное, что вообще для трейдеров вот период, который сейчас есть, это период, когда на самом деле можно деньги зарабатывать. Все эти вот трейдеры сейчас живут в очень даже неплохой ситуации. Есть, не знаю, известная книжка про трейдеров, написанная одним корреспондентом Блумберга, господином Бласом, который сейчас там у всех на устах. Сейчас господин Блас раньше был больше аналитиком, сейчас, конечно, мне кажется, сменил роль на такого политического активиста, призывающего к бойкоту России. Но, тем не менее, в его собственной же книге, да, которую он везде рекламирует, которая была недавно издана, «The Wall for Sale», да, «Мир на продажу», там написано, как все эти трейдеры замечательным образом во все предыдущие десятилетия умели работать, обходя все возможные санкции, работая со всеми проблемными странами и не забывая при этом зарабатывать груды денег для своих акционеров. Все эти Глинкор, Витолтер, фигура и куча, которые более мелкие. Конечно, они все умеют работать со сложными ситуациями, с необходимостью перепродавать нефть через пятые руки. Это все может быть. Пока есть спрос на российскую нефть, прежде всего в Китае и Индии, до этого времени она будет продаваться. Но, конечно, экспорт будет меньше, чем был раньше. И деньги на этом будем зарабатывать меньше, чем раньше.
Но вот эти вот заявления как раз-таки, значит, что перестает компания торговать российской нефтью, ну вот торговать, минуя трейдеров в принципе, если вот оно по накатанной пойдет дальше, по усугубленной траектории, возможно? Или все-таки останутся трейдеры, которые, но прежде всего торговцы, а не политики?
Ну, у нас по факту есть контракты между, например, Роснефтью и какой-нибудь конкретной компанией на Западе или на Востоке, которая покупает нефть. Например, есть Роснефть, есть компания CNPC китайская, или есть там Роснефть, есть польская компания Орлен, которая пока что с Россией отношения не прекратила. Что будет дальше, посмотрим от темпов развития кризиса. Конечно, есть варианты, много чего можно делать и с трейдерами, и без трейдерами, и с аккредитивами, и без аккредитивами. Разные механизмы финансовые будут изобретаться. Иран доказал, Иран – страна, которая намного меньше, чем Россия, намного имеет меньше потенциал, чем Россия, и меньше ресурсов, и меньше технологической базы. И даже во время когда не было еще Китая, как второй мировой сверхдержавы, там 80-е годы, 90-е годы. Даже тогда Иран продержался, еще говорить про Россию. Но считать, что все эти вещи для нас будут совсем безболезненными, конечно, тоже неправильно. Разумеется, проблемы у России будут, исходя из того, что придется очень много чего перестраивать во нашей внешней торговле и, соответственно, в работе бюджета, в работе компании. Но в конечном счете это все скажется на людях. Просто считать о том, что, знаете, вот российская нефть никому не нужна, никто ее не тронет в мире, при том, что мир большой, глобальный, там много людей, они хотят все жить лучше, они хотят, чтобы у них были товары из нефти, да, химия, чтобы у них было тепло, чтобы у них было прохладно зимой, чтобы у них было кондиционирование, отопление, чтобы у них были машины. Но все это невозможно делать без ресурсов.
То есть вы думаете, что, Станислав Павлович, люди, которые принимают решение о том, чтобы там прекратить торговать или отказаться от энергоресурсов, они, скажем так, недооценивают степень наносимого самим себе ущерба? Ну что там, считается, что нефть и газ – это только про тепло, а на самом деле это нефть и газ и химия, все, что нас окружает, это сделано из нефти фактически.
Недооценивают? Ну, а кто, собственно, какие заявления пока сделал? Что конкретно было сделано? Пока что Европейский Союз договорился про запрет российского угля на сумму примерно 8 миллиардов евро. Сначала были про 4, потом повысили до 8. Это, кстати, тоже важно, да? То есть они указывают не в метрических тоннах, а в деньгах, что дает им возможность для маневра. С середины августа, то есть пока что обо всем, о чем договорился Европейский Союз, это эмбарго на уголь с середины августа. И то там с нюансами. Про нефть и газ они пока не говорят. Может быть, через там пару недель, тройку месяцев мы с вами поговорим про эмбарго.
Вот, я как раз, про... Как
бы, но хорошо, но, извините, смотрим. Они же тоже не говорят никакой срок. Это что, во имя, нам, во веки веков, а со стороны Китая, Индии, никто не говорит о том, что больше российскую нефть покупать не будут. Вот только что Морган Стэнли сделал прогноз, что в Китае поставки российского угля вырастут в текущем году на треть. По всей видимости, это был тот уголь, который раньше шел в Японию. Вот вам пример замещения покупателя.
В любом случае. Да, спасибо большое, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Здесь еще что важно отметить по поводу крупных нефтетрейдеров, Трафигура, например, и Глинкор, они сообщали, что продолжат исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, но Глинкор уточнила, что не будет заключать новые сделки, и контракты в России Трафигура сократила торгуемые объемы российской нефти. Плюс еще, вы помните, заявление ОПЕК+, которое было сделано пару дней назад, глава картеля заявлял, что, в общем-то, это большое заблуждение утверждать, что можно легко отказаться от, в Европе, например, от российских энергоносителей. Сделать это довольно сложно и в ближайшей перспективе не представляется возможным, вот, потому что количество запасов СПГ, которые можно... Значит, высвободить, да, объемы СПГ, которые можно высвободить и отправить в Европу, а не в Азию, их очень мало. Плюс, естественно, заводы, которые у нас заточены под российский сорт нефти, вот, а это несколько иной. Так, Рафаэль говорит, Иран живет в нищете, при этом ради чего, говорит, спрашивает Рафаэля, имея в виду, что, видимо, предрекая Российской Федерации такую же судьбу, как Ирану, который называют дешевой бензоколонкой Китайской Народной Республики. Но все-таки объемы нефти в Иране не такие значительные, плюс я просто вам напомню, что Иран пока что с него санкции никакие не снимают, и так как ситуация... меняется очень быстро, сложно предполагать, что будет условно через две недели. Введут ли действительно эмбарго на российские энергоносители, европейцы, например, или не введут? С каким дисконтом будут нашу нефть продолжить покупать китайцы и индийцы, например, потому что там тоже были определенные споры на этот счет. Правда, когда говорили, что вот, значит, Индия как будто бы тоже не хочет покупать российскую нефть, оказывается, что в какой-то промежуток времени им нужна была легкая нефть, а нашей тяжелой тоже достаточно. И это не означает, что Индия категорически полностью отказывается теперь навсегда не покупать российскую нефть. Все это гораздо сложнее, чем есть на этот счет. Про Иран и бензоколонку клише и чушь, говорит Алексей Морозов. Алексей, ну вы же знаете, что есть... Наша слушательница позвонила в предыдущем получасовке и сказала, что вот я читаю заголовок, и там написано, там, Индия отказывается. И все делают, значит, круглые глаза и говорят, а что будет теперь, если Индия отказалась? А потом читаешь до конца текста, там оказывается не совсем все так, как предполагалось. Плюс, действительно, если обращать внимание на Витол, который рассматривал вариант продажи доли в проекте «Восток Ойл» компании «Роснефть», но пока не принимал решение, так этим решением уже много-много лет. Вот, там с 2014 года какие-то переговоры ведутся, но пока от этих активов не избавлялись. Плюс я вам просто напомню, что когда другие компании заявляли иностранные о том, что они хотят выйти из совместных проектов с российскими компаниями, там многое тоже действительно упирается в детали и в технические возможности, потому что доля там, я не знаю, 25 миллиардов долларов, например. То есть кому ее продавать с дисконтом? Оставлять просто здесь бесплатно? Ну, тоже странно. Кто ее купит? Потому что актив с точки зрения европейцев, например, токсичный. Вот. А просто так бросить сложно, потому что уже столько денег вложено. Вот. Поэтому везде очень много вопросов. Но раз уж и Станислав Митрохович вспоминал, значит, разных специалистов по нефти, я вам просто напомню еще Даниэла Ергена. У него есть такой труд, называется «Добыча. Всемирная история про нефть». Очень интересно, можете почитать. Это из главных цитат, которые оттуда можно вычленить. Нефтяной бизнес – это 90% политики и 10% нефти.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем СМИ сообщили о предложении ограничить использование дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который определяет, где можно устанавливать систему видеослежения. Среди мест, где камера может находиться на законном основании, аварийно опасные участки дорог, выделенные полосы, перекрестки, пешеходные переходы, отрезки, где ведутся дорожные работы. Пишут Коммерсант, передвижные камеры предлагается устанавливать на ограниченный срок, например, до завершения ремонта. Кроме того, документ запрещает перемещать комплексы видеофиксации в процессе их работы с места на место. Это по поводу, видимо, борьбы с треногами, вот этими, по которым люди штрафы получают. Вот, что принципиально изменится и может измениться, спросим у Максима Кадакова, он главный редактор журнала «За рулем». Максим, здравствуйте. Алло, Максим, здрасте.
Да, здрасте.
Скажите, пожалуйста, а какое количество камер все-таки оправдано и что принципиально поменяется, если это примут?
Трудно сказать, какое количество камер является оправданным. Мне кажется, их уже количество можно уже вполне заморозить, потому что их достаточно много, но их будет еще больше. Только в Московской области в этом году, до конца года, будет еще примерно 600 новых камер установлено. Поэтому процесс идет, и если в каких-то регионах камер мало, это временное событие, ждите, они к вам придут.
Но когда Госдума говорит, что разрабатывает законопроект, который определяет, где можно установить систему видеослежения, но и сейчас же камеры не просто так вешают, кто куда, когда захочет.
Во-первых, этот законопроект нужно посмотреть детально, потому что никто толком его не видел. Это раз. Это во-первых. Во-вторых, да, есть методика, которая утверждена Минтрансом, но она носит рекомендательный характер. Если, например, в Московской области, в Москве, а прокуратура, которая наделена правами контролировать и местные органы власти, и в том числе ГИБДД, приходит и говорит: так, вот есть методика Минтранса, она носит рекомендательный характер, ну, будьте любезны ее исполнять. Где у вас очаги аварийности? Ну-ка, покажите, где у вас стоит установленные камеры, соответствует ли одно другому. Но даже в Москве и в области куча бардака. Ремонт закончен, камеры, знаки временные стоят еще месяц, камера висит, штампуют штрафы на десятки тысяч водителей.
Но бюджет себя не пополнит.
Да, и это в двух шагах от власти. А когда вы приезжаете в регионы, там что говорят? Методика Минтранса, спасибо, мы тут как-нибудь сами разберемся и сами наставим камеры. Поэтому надо, понимаете, во-первых, строгость законов, вы знаете, да, компенсируется необязательностью их исполнения, это, во-первых, у нас всегда так было. Так. А во-вторых, понимаете, когда есть вот эта связка между, это же частно-государственное партнерство, да, то есть все камеры находятся на балансе государства, но управляют ими, ремонтируют их, обслуживают и развешивают, собственно говоря, частники в основном.
Так.
И когда одно связано с другим, ну, вы понимаете, что происходит, да? Поэтому я, честно говоря, каких-то больших иллюзий по этому поводу на этот счет не испытываю.
Максим, ну вот какие камеры с точки зрения правил дорожного движения для вас, как специалиста, самые бесполезные?
Ой, трудно сказать, потому что сейчас, вы знаете, сколько правонарушений сейчас могут фиксировать камеры? Почти 60.
Шесть десятков разных.
Это очень много. И если они еще во всей широте не используются, это значит там или сям еще пока новые камеры не поставлены или не обновили софт. А все что угодно. Ну, я не знаю, все важно. Вроде бы и непристегнутый ремень важен, и световые приборы важны, и скорость вроде бы важна. Но скорость важна там, где она действительно важна, да, извините за тавтологию. А когда ставят... Я вчера ехал по Москве, понимаю, что я там в двух местах, наверное, скорее всего, заработал штраф. Потому что я начинаю перестраиваться через полосу общественного транспорта, чтобы повернуть направо, с Мичуринского проспекта. А нет, это заезд во двор. А вот направо и через 20 метров. Зачем на камеру вешать на этих 20 метрах кусочек общественного транспорта? Я не злостный нарушитель. Но, скорее всего, мне штраф прилетит. Вот против таких против установки камер в таких местах я категорически против.
Максим, но когда речь идет как раз вот о, что называется, споре хозяйствующих субъектов. Одни камеры ГИБДД, другие камеры, значит, городские власти, третьи камеры — это вообще частники. Вот частников оттуда убрать можно?
Участников оттуда убрать нужно. Но я еще раз говорю, что все камеры висят на балансе государства.
Да.
Да, частники только, так сказать, в договорные отношения вступают, так сказать, в своего рода концессию, да? Вот. И в зависимости от регионов даже договорные условия разные. Частник в Московской области или в Москве получает там 233 рубля за каждое оформление каждого штрафа.
Так.
То есть если вы заплатили 500-рублевый штраф с 50%, так сказать, скидкой, вы в карман, в местный бюджет пришло всего 17 рублей. Понимаете?
Да, конечно.
Вот, так что, да, мы прекрасно понимаем, кто зарабатывает и сколько. Но одно очевидно, что мы рекордсмены мира, потому что в 2021 году камеры, только камеры, без учета сотрудников ГИБДД, наложили на нас 160 миллионов штрафов на 104 миллиарда рублей. Чтобы вы понимали, это примерно половина стоимости Крымского моста. То есть это только камеры, да? и только за нарушение ПДД. Я не беру за нарушение парковки, это другой бюджет, и не беру нарушения, которые фиксируют инспекторами, это еще 14 миллиардов рублей. То есть за два года мы раскошеливаемся на строительство еще одного Крымского моста, каждые два года. И это, и эти суммы растут.
Понятно. Спасибо большое, Максим. Принято. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так. Вы видите прямую корреляцию между наличием камер и, например, улучшением безопасности дорожного движения. Вот, вы это действительно видите. То есть камеры через деньги, они дисциплинируют. Вот вы так считаете. Или вы считаете, что этого не происходит? Вообще никак. И камеры хорошо бы было бы поменьше, если бы действительно речь шла о безопасности дорожного движения. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте, камеры штука полезная, или вы считаете, что камеры вообще штука не полезная, и смело можно было бы количество камер убрать, например. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Каждый день катаюсь на автомобиле по работе и по личным делам. 96-го года за рулем. Вот. И считаю, что камера, конечно, плюс есть, там, так, где не нужно вешать, как вот эксперт сказал, аж согласен полностью. Например, я живу на Люблинской, выезд, невозможно выехать с этой пенной дороги, потому что все закрывают перекресток. Думаешь, почему здесь нет камеры? Хотя вот эта вафельная разметка есть, но, по-моему, там штрафы не приходят людям. Вот. А отчасти даже сам замечал у себя 3-4 штрафа, ну, там, скорость 62, вот эта вилка, понимаете, да, приходит. Потом даже месяц смотрю, нет у меня ничего, второй, нету. Так. Перепроверил все, что можно, и так на мысли себя ловлю, думаю, неужели я как бы стал более лучше ездить, аккуратней. Ну, судя по всему, как-то так.
Понятно, спасибо большое. Но считаете ли вы, что камеры – это панацея в плане безопасности дорожного движения? И, например, камеры действительно берут на себя функцию сотрудников ГИБДД. То есть, помните, да? Мое, честно говоря, глубокое убеждение, что сотрудников ГИБДД на дорогу должно быть больше. Вот. И это способствует улучшению ситуации с безопасностью дорожного движения. Может быть, я ошибаюсь. Не знаю. Вот. Ну, потому что действительно пьяных водителей камера не поймает. Она может, к сожалению, поймать пьяного водителя только в момент, когда этот пьяный водитель что-то совершил. Уже непоправимое, например. Вот. Но это же не профилактика, это наказание. Вот, то есть, а наличие сотрудника ГИБДД, например, дисциплинирует, как мне кажется, да? Ну, согласитесь. По пятницам их очень много становится, вот, и, наверное, все-таки это кого-то заставляет задуматься перед тем, как что-то сделать, а потом сесть за руль. Через каждый километр ловите этих, которые портят жизнь нормальным водителям. Андрей Табол говорит, я не очень поняла, кто эти гады, которые портят жизнь нормальным водителям, это кто? Если народ заплатил такую сумму штраф, то где дисциплина? Дисциплинирует небогатых, говорит Мортом. А я не вижу прямой корреляции, честно говоря, между наличием огромного количества камер и дисциплиной на дорогах. Хотя кто-то может действительно с этим поспорить, и говорят, что в Москве с дорожным движением, например, гораздо лучше, чем где-то в региональных центрах, где камер не так много. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Можно так сказать, всю жизнь за рулем.
Так.
Вот, работаю по торговле, то есть, ну, весь день за рулем. Ага. Могу сказать так. Камера – это панацея, но камеры очень важно ставить именно в тех местах, где они нужны. Вот, на мой взгляд, даже в Москве огромное количество камер стоят в тех местах, где нету надобности. То есть ловят просто на превышение скорости, где дорога идет чуть под горку. То есть абсолютно прямая, некоторые там зазевались или еще что-то. Пришел штраф, но опасности объективно именно
нет.
А есть места, где действительно выезжают на обочину, как предыдущий говорил, вафельница, ну, нужна камера. Вот
на вафельнице очень хорошо, я тоже, кстати, да. за камеру.
Там камер нет.
Там камер нет. Но там есть вафельница, понимаете? Спасибо большое. Там же как можно рассуждать? Запутать, запугать, правильно? Вот, то, что видишь вафельницу, уже боишься выезжать на перекресток, да? Потому что даже если за тобой сигналит тебе кто-то и призывает, давай, выезжай на перекресток, потому что там, ну, не знаю, опоздаешь или что-то будет. Вот. А камеры там по факту нету. Но это же тебя останавливает, потому что ты понимаешь, что гипотетически тебе может прийти этот штраф. Поэтому, мне кажется, есть прямая корреляция все-таки. Штраф за неуплату парковки самый дикий, за ПДД копейки, говорит Андрей Табол. Это смотря за ПДД любое, кстати. разные нарушения, нарушения рознь. Вот, есть довольно существенные штрафы. На 91-м километре МКАДа желтый знак 60, ни одного рабочего нет, а штраф приходит 2000 рублей, 414-й говорит. Но их на дорогах, видимо, кого сотрудники ГИБДД пытаются вымогать, утром чуть не опоздал, пока маски полоскали. Так вы поговорили нормально, у вас, скорее всего, просто там что, документы спросили, а вы уже сразу ужас и кошмар, уберите их с дороги. Не всегда. Я все-таки за то, чтобы сотрудники ГИБДД на торгах тоже были. 15 часов новости и продолжим.